Третья дорожка второй кассеты. Он кивнул, словно понял. Потом, снова наклонившись ко мне, коснулся моего колена и сказал: «Теперь я продаю кожа. Кожаные, вы знаете, мечи. Другие пускай играют. Старые, силы нету. Еще собачьи намордники и все такое». Он опять легонько ударил меня по колену. «А раньше, прошлый год, 4 прошлые лет, я работал в полиции. Нет-нет, не ать-два, не совсем, ну, в штатском, ви меня поняль?» Я взглянул на него с внезапным интересом. «Знаете, что сказал я? Вы навели меня на мысль». «Да», — сказал он, — «если нужно доброй кожа, помощь, портсигары, подтяжки, консультация, боксерские перчатки, 5-е и, может быть, 2-е», — сказал я. Он взял котелок, лежавший подле него, старательно его надел, кадык его при этом заходил вверх-вниз, потом, воссияв улыбкой, сдернул его с поклоном. «Меня зовут Зильберман», — сказал он, протягивая руку. Я ее пожал и тоже назвался. «Имя не английский, нет», — вскричал он, ударяя себя по колену. «Русский. Говорит по-русски. Я еще слова знаю. Стойте, да. Ку-кол-ка. Это маленький кукла». Он помолчал. Я так это квертел в голове мысль, которую он мне подал. Не обратиться ли в агентство частного сыска? А не мог бы сам этот человек мне помочь? «Риба!» — вскричал он. «Тоже знаем. Рыба, так? И, да, брат, милый брат». «Я подумал, — сказал я, — что, быть может, если я вам расскажу о своем трудном положении...» «Вот и все, — сказал он, вздыхая. Я говорю...» — снова пошли в ход пальцы. «Литовский, немецкий, английский, французский...» — опять большой палец остался не у дел. «Русский забыл. Ать-два совсем». «Вы, может быть, смогли бы, — начал я, — все, что хотите, — сказал он, — ремни, кошельки, записные книжки, идеи, идеи, — подхватил я. Понимаете, я пытаюсь кое-кого разыскать, одну русскую даму. Я ее никогда не видел и даже имени ее не знаю. Все, что я знаю, что она некоторое время жила в одном отеле в Блауберге». «О, хорошее место, отличный», — сказал господин Зильберман, вытягивая губы гуской в знак нешуточного одобрения. «Вода хорошая, прогулки, казино. Хотель, чтоб я что сделал?» «Я бы прежде всего хотел узнать, что делают в таких случаях. Лучше оставлять ее в покое», — сказал, не задумываясь, господин Зильберман. Он вытянул шею, и его кустистые брови зашевелились. «Забыть ее, бросить из головы. Опасно есть, польза нет». Он стряхнул что-то с моего колена, кивнул и откинулся на диванчике. «Речь не о том», — сказал я. «Вопрос не зачем, а как». «На всякий как свой зачем», — сказал господин Зильберман. «Вы видели ее бильд, то есть фото, а теперь сами хотеть найти ее саму. Это не любовь, да? Пустое дело». «Да нет же», — вскричал я, — «все совсем не так. Я понятия не имею, какая она собой. Видите ли, ее любил мой покойный брат, и я хочу, чтобы она мне о нем рассказала. Все очень просто». «Печально», — сказал господин Зильберман и покачал головой. «Я хочу написать о нем книгу», — продолжал я. «Меня интересует каждая черточка его жизни». «Какой болезнь?» — резким голосом спросил господин Зильберман. «Сердце», — отвечал я, — «сердце скверно. Много-много предупреждений, потом несколько генеральных репетиций смерти, это точно». «Да, а лет сколько?» 36. Он писал книги, печатался под фамилией матери, Найт, Себастьян Найт». «Вот сюда запишите», — сказал господин Зильберман, протягивая мне новенькую, необыкновенно славную записную книжку с прелестным серебряным карандашиком внутри. Раздалась маленькая пулеметная очередь, он аккуратно вырвал страничку, положил и снова протянул книжечку мне. «Нравится, нет?» — спросил он с озабоченной улыбкой. «Позволить маленький подарок?» «Право же, начал я это так с вашей стороны. Пустяк, пустяк», — сказал он, помахивая рукой. «Ну, так что вы хотели?» «Мне нужен, — отвечал я, — полный список гостей отеля «Бомон» за июнь 29-го и кое-какие о них сведения, по крайней мере, о дамах. Нужны адреса. Я хочу быть уверен, что какая-нибудь русская дама не укрылась за еврейской фамилией. Потом я выберу самую вероятную или вероятных и пробовали до них добраться», — сказал, кивая, господин Зильберман. «Хорошо, отлично. Все гости у меня тут», — он показал на свою ладонь. «Очень просто. Прошу ваш адрес». Он вытащил другую записную книжку, на этот раз весьма потрепанную, со исчерканными страницами, которые вываливались из нее, словно осенние листья. Я добавил, что не тронусь из Страсбурга, пока мы с ним не встретимся. «В пятницу», — сказал он, — «в пятницу строго в 6». И этот удивительный человечек, вновь откинувшись назад, сложил ручки и смежил глаза, — как будто сделанное дело поставило каким-то образом точку в нашей беседе. Его лысое чело стало исследовать муха, но он даже не шелохнулся. Продремал он до самого Страсбурга. Там мы расстались. «Постойте», — сказал я, пожимая ему руку, — «вы должны назвать ваш гонорар. Я хочу сказать, я готов заплатить, сколько вы сочтете нужным. Может, вы бы хотели получить аванс?» «Вы мне прислать ваша книга», — сказал он, подняв толстый указательный палец, — «и оплатить возможных трат», — добавил он, понизив голос. «Разумеется». Глава 14. Так у меня в руках оказался список 43 особ, и имя Себастьяна С. Найт, 36, Oak Park Gardens, Лондон, Юз, вдруг приобрело, затерявшись в нем, некое странное очарование. Приятным сюрпризом оказалось и то, что против каждой фамилии был проставлен адрес. Зильберман пояснил поспешно, что приезжающие в Блауберг частенько умирают. Из 42 незнакомцев и незнакомок 38 были, как он выразился, «никакой вопрос». Правда, среди последних три дамы, все незамужние, носили русские фамилии, но две были немки, третья из Эльзаса, и все они часто приезжали в гостиницу. Была еще загадочная девушка Вера Разин. Однако Зильберман не только точно знал, что она француженка, но также, что она танцовщица и любовница страсбургского банкира. Еще была пожилая чета из Польши, которую мы без колебаний отставили. В числе остальных 32, не подлежащих обсуждению, было 20 мужчин, из них только 8 были женаты или, по крайней мере, привезли жен: Эмму, Хильдегарду, Паулину и так далее. Как на подбор солидных, клялся Зильберман, пожилых и до невозможности нерусских. Итак, Оставалось четыре фамилии. Мадемуазель Лидия Богемская, живущая в Париже, она провела в отеле 9 дней в начале пребывания там Себастьяна, и управляющий ничего о ней не помнил. Мадам де Речной уехала в Париж накануне отъезда Себастьяна туда же. Управляющему запомнилась как шикарная молодая дама, щедро раздававшая чаевые. Французская частица указывала на ее принадлежность к особому типу моих соотечественников, любящих подчеркивать свое дворянство, хотя оставить «де» перед русской фамилией не только глупо, но и незаконно. Может быть, это авантюристка, а может, жена сноба? Хелене Гринштейн, фамилия еврейская, но не немецко-еврейская, несмотря на германообразность, и в Грин, заменившая природное «ю», выдавала русскую почву. Она приехала всего за неделю до Себастьяна и еще 3 дня оставалась после его отъезда. По словам управляющего, это была красавица. Приезжала она однажды и до этого, а жила в Берлине. Элен фон Граун, чисто немецкое имя, между тем управляющий совершенно уверен, что она несколько раз пела по-русски. Он добавил, что она чрезвычайно собой хороша, и у нее превосходное контральто. Она пробыла месяц и уехала в Париж 5 днями раньше Себастьяна. Примечание. Элен фон Граун. Набоков использует здесь фамилию своих немецких предков по линии прадеда с отцовской стороны барона Фердинанда Николауса Виктора фон Корфа. Годы жизни 1805-1869, генерала на русской службе, который, в свою очередь, был правнуком известного композитора Карла Генриха Грауна. Годы жизни 1701-1759, автора многих опер и других музыкальных сочинений. Конец примечания. Вместе с 4 адресами я дотошно записал и все эти подробности. Искомой могла оказаться любая из 4. Я сердечно поблагодарил господина Зильбермана, сидевшего передо мной со шляпой на сведенных коленях. Он вздохнул и поглядел на носки своих черных сапожек под старыми мышастыми гетрами. «Я сделал это», — сказал он, — «потому что вы мне симпатичны, но...» Он устремил на меня взгляд своих светло-карих глаз, лучившихся приязнью, «но, думаю, без пользы. Нельзя видеть обратно сторона луны. Пожалуйста, не ищите эта женщина. Что прошло, то ушло. Она не помнил ваш брат». «Ничего, я ей напомню», — мрачно сказал я. «Как ви желаль», — сказал он, расправляя плечи и застегивая сюртук. Он поднялся. «Удачное путешествие», — сказал он без привычной улыбки. «Постойте, мистер Зильберман, мы должны кое-что уладить. Сколько я вам должен?» «Это есть правильно», — сказал он, усаживаясь обратно. «Момент». Он развинтил вечное перо, набросал несколько цифр, потом стал их разглядывать, постукивая по зубам колпачком. «Да, 68 франков». «Почему так мало?» — начал я. «Вы, может быть, стойте?» — вскричал он. «Ошибка! Вы охраняет записной книжка, который я даль». «Ну да», — сказал я. «Вообще-то я уже начал в ней писать. Я думал...» «Тогда не 68, — сказал он, поспешно исправляя подсчеты. Тогда только 18, потому что книжка цена 50. Итого 18 франков путевой расход». «Но позвольте», — начал я, слегка изумленный его арифметикой. «Да, вот теперь коррект», — сказал господин Зильберман. Я нашел 20-франковую монету, хотя, если бы он только позволил, с радостью дал бы ему в 100 раз больше. «Ага, теперь я вам должник». «Да, точно. 18 и 2. Будет 20». Он наморщил брови. «Значит, 20. Это ваш». Он положил сдачу на стол и удалился. «Интересно, как я пошлю ему свой труд, когда его закончу?» Адреса этот забавный человек не оставил. Голова моя слишком была переполнена, чтобы об этом вспомнить. Но если он наткнется когда-нибудь на истинную жизнь Себастьяна Найта, мне хотелось бы, чтобы он знал, как я благодарен ему за помощь. И за книжечку тоже. В ней уже и сейчас много записей, а когда она совсем заполнится, я заменю страницы. После ухода господина Зильбермана я, не торопясь, изучил все 4 адреса, добытые им как по волшебству, и решил начать с берлинского. Если там меня постигнет разочарование, у меня останется возможность заняться парижской троицей и не предпринимать еще одной долгой поездки, невыносимой от сознания, что это последняя ставка. Напротив, если удача придет с первой попытки, тогда, впрочем, неважно, судьба щедро вознаградила мое решение. Снег крупными мокрыми хлопьями косо летел вдоль по Сауэрштрассе в западной части Берлина, на которой я разыскал некрасивый старый дом, чья физиономия наполовину пряталась под маской лесов. Как только я постучал в окошко привратницкой, кисейная занавеска отдернулась, створка распахнулась, и растрепанная старуха угрюмо мне сообщила, что фрау Хелена Гринштейн действительно здесь живет. Я направился вверх по лестнице, испытывая холодящую дрожь душевного подъема. «Гринштейн», — гласила медная табличка на дверях. Безмолвный подросток в черном галстуке с опухшим бледным лицом открыл мне дверь и, даже не спросив, кто я, повернулся и куда-то пошел по коридору. Вешалка в маленькой прихожей ломилась от одежды. На столике между 2 цилиндрами лежал букет мокрых от снега хризантем. Так как никто не появлялся, я постучал в одну из дверей, потом распахнул ее и прикрыл снова. Я успел разглядеть темноволосую девочку, крепко спавшую на диване под кротовой шубкой. Еще с минуту я постоял в прихожей, вытер лицо, все еще мокрое от снега, высморкался и, наконец, рискнул двинуться по коридору. Из распахнутой двери доносилась русская в полголоса речь. В 2 больших комнатах, соединенных подобием арки, было людно. Мое появление не вызвало ни малейшего интереса. Всего 2 или 3 лица повернулись без внимания в мою сторону. На столе стояли стаканы недопитого чая и блюдо, полное крошек. В углу кто-то читал газету. Дама в серой шали сидела за столом. Подперев щеку рукой, на ее запястье скатилась слеза. Еще 2-3 человека неподвижно сидели на диване. Девочка, похожая на ту, что спала на диване, гладила пожилую собаку, свернувшуюся в кресле. В соседней комнате, где тоже сидели или расхаживали люди, кто-то начал то ли хохотать, то ли задыхаться, а может быть и то, и другое. Мальчик, открывший мне дверь, прошел мимо со стаканом воды, и я спросил его по-русски, нельзя ли мне поговорить с госпожой Еленой Гринштейн. «Тетя Елена!» — обратился он к затылку темноволосой стройной женщины, склоненной над пожилым господином в кресле. Она подошла ко мне и пригласила в небольшую гостиную по ту сторону коридора. Она была очень молода и изящна. Ее продолговатые нежные глаза на запудренном личике заканчивались, казалось, на висках. На ней был черный джемпер. Руки были так же грациозны, как и шея. «Как это ужасно!» — прошептала она. Я довольно глупо ответил, что, наверное, зашел в неподходящее время. «Ах, а я подумала...» Она взглянула на меня. «Присядьте. Мне показалось, что ваше лицо я только что видела на похоронах, нет? Понимаете, умер муж моей сестры. Нет-нет, сидите, ужасный был день». «Не буду вас беспокоить», — сказал я. «Я лучше пойду. Я просто хотел поговорить с вами о моем родственнике, с которым вы, кажется, были знакомы в Блауберге. Но это не так важно».
«В Блауберге?»
«Я там была два раза», — сказала она. Ее лицо передернулось. Где-то в соседних комнатах зазвонил телефон. «Его звали Себастьян Найт», — сказал я, глядя на ее нежные, дрожащие, ненакрашенные губы. «Нет, я никогда этого имени не слышала», — сказала она. «Нет». «Он наполовину был англичанином», — сказал я. «Он писатель». Она покачала головой и обернулась к дверям, которые распахнул печальный мальчик, ее племянник. «Соня приедет через полчаса», — сказал он. Она кивнула, и он ушел. «Вообще я в гостинице ни с кем не была знакома», — добавила она. «С новыми извинениями я стал откланиваться». «А как же ваше имя?» — спросила она, направив на меня затуманенный кроткий взор, напомнивший мне Клэр. «Вы, кажется, назвались, но я что-то сегодня плохо соображаю». «Ах!» — воскликнула она, когда я ответил. «Знакомая фамилия? Кажется, в Петербурге один человек с такой же фамилией был убит на дуэли». «Так это ваш отец?» «Вот как! Постойте! Кто-то, не помню кто, буквально на днях об этом вспоминал, как странно. Так всегда и бывает. Такие совпадения. Вспомнила, Розановы, они знали вашу семью». «У моего брата был одноклассник Розанов». «Вы их найдете в телефонной книге», — торопливо продолжала она. «Понимаете, я их не так уж хорошо знаю, а сейчас вообще не в состоянии что-нибудь искать». И я в одиночестве побрел обратно в прихожую. Там я нашел пожилого господина, который, усевшись на моем пальто, задумчиво курил сигару. Сперчу, потом рассыпался в пылких извинениях. Мне стало немного жаль, что Елена Гринштейн не та, кого я искал. Той, что принесла Себастьяну столько горя, быть она, конечно, никак не могла. Женщины этого типа строят, а не разбивают жизнь мужчины. Вот и теперь она терпеливо восстанавливает потрясенный горем дом, да еще нашла возможным выслушать явившегося к ней по прям-таки безумному делу совершенно ненужного пришельца. И не только выслушала, еще и навела на след, по которому я тотчас устремился. Хотя ни к Блаубергу, ни к загадочной незнакомке эти люди отношения не имели, они раскрыли предо мной драгоценные страницы жизни Себастьяна. Ум, более систематический, нежели мой, поместил бы их в начале. Но мои поиски рождают свою собственную магию и свою логику, и если мне даже кажется порой, что окружающая реальность — лишь канва для прихоти сновидения, в которое перерастают эти розыски, я не могу не признать, что меня влекло по верному пути. И в своих попытках рассказать о жизни Себастьяна мне остается лишь следовать тем же ритмическим извивам. В том, что встреча, связанная с первой юношеской любовью Себастьяна, оказалась причастна к отзвукам его последней темной страсти, соблюден, кажется, закон некой странной гармонии. Два лада его жизни воплощают друг друга, и ответ — сама жизнь. Ближе не подойти к человеческой правде. Ему было 16, ей столько же. Гаснет свет, поднимается занавес, открывая летний русский пейзаж. Излучина реки, наполовину затененная елями, растущими на крутом глинистом обрыве и своими густо-черными отражениями, почти достающими другого берега, низкого, солнечного и манящего, усыпанного болотными цветами и серебристыми пучками трав. Себастьян, коротко стриженный, с непокрытой головой, в свободной шелковой рубашке, обтягивающей ему то лопатки, то грудь, когда он наклоняется вперед и откидывается в ярко-зеленой лодке, с наслаждением налегает на весла. У руля сидит девушка, но мы ее раскрашивать не станем. Просто абрис, белый силуэт, не прописанный живописцем. Темно-синие стрекозы медленно и прерывисто летают туда и обратно, потом садятся на плоские листья кувшинок. Стрижи то и дело выпархивают из своих дырок гнезд в красной глине обрыва, запечатлевшей имена, даты и даже лица. У Себастьяна ослепительные зубы. Вот он перестает грести, оглядывается, и лодка с шелковым шелестом врезается в камыши. «Никудышный ты кормчий», — говорит он. Декорация меняется. Другая излучина той же реки. Тропинка сбегает к воде, останавливается и, подумав, сворачивает, чтобы описать петлю вокруг грубо сколоченной скамейки. Еще не совсем вечер, но воздух уже золотится, и мошки исполняют свой простенький туземный танец в солнечном луче, процеженном сквозь листву осины, которая, забыв, наконец, про Иуду, на диво неподвижна. На скамейке сидит Себастьян и вслух читает английские стихи, по тетради в черной обложке. Вдруг он умолкает. Чуть левее, над водой, показалась златовласая головка наяды. Длинные пряди струятся следом. И вот на другой берег вылезает из реки обнаженная фигура. Сморкается, зажимая одну ноздрю большим пальцем. Это длинноволосый сельский священник. Себастьян продолжает читать стихи, сидящей рядом девушки. Художник еще не раскрасил белого пространства, если не считать загорелой худенькой руки, тронутой по внешней стороне светящимся пушком от запястья до локтя. Картина опять меняется, как в байроновском сне. Примечание. Картина опять меняется, как в байроновском сне. Аллюзия на стихотворение Байрона «Сон», 1816 год, имеющая автобиографический характер, поэт вспоминает свою несчастливую юношескую любовь к Мэри Энн Чаворт и ее дальнейшую трагическую судьбу. Каждый новый эпизод стихотворения открывается фразой «Во сне моем конец примечания». Ночь. В небе тесно от звезд. Спустя много лет Себастьян напишет, что ночное небо вызывает у него такое же болезненное чувство брезгливости, как, например, вид внутренностей в распоротом брюхе животного. Но тогда эта мысль еще не была им высказана. Очень темно. Там, где подразумевается аллея парка, не видно низги. Громоздящиеся пласты мрака, где-то кричит сова, черная бездна, в которой вдруг начинает двигаться маленький зеленоватый кружочек, светящийся циферблат. В зрелые годы Себастьян ручных часов не терпел. «Тебе действительно пора», — произносит его голос. «Последняя перемена. Клином летят журавли». Их нежные стоны растворяются высоко в бирюзово-голубом небе над порыжевшей березовой рощей. Себастьян снова не один, он сидит на пепельно-сером стволе поваленного дерева, велосипеду, поблескивающему спицами в зарослях орляка, дан отдых. Проплывает огромная бабочка, садится на зарубку пня, веером разложив бархатные крылья. Завтра обратно в город, в понедельник, в гимназию. «Так это конец? Почему ты говоришь, что зимой мы не будем видеться?» — спрашивает он во второй или в третий раз. Ответа нет. «Ты вправду влюблена в этого студента?» Силуэт сидящей девушки так и остается незаполненным, если не считать руки. Загорелые тонкие пальцы играют с велосипедным насосом. Рукояткой насоса рука пишет на мягком песке слово «да», пишет по-английски, чтобы смягчить удар. Занавес падает. Да, это конец. Такая малость, но сердце разбито. Больше он не спросит товарища, сидящего за соседней партой, «Ну, как твоя сестра?» Нельзя будет спрашивать старую мисс Форбс, которая иногда еще заходит про ее ученицу. И как станет он будущим летом ходить по тем же дорожкам и смотреть на закат, и съезжать к реке на велосипеде? А оно это лето почти целиком было потрачено на увлечение футуристом Паном. Так удачно все совпало, что к вокзалу Шарлоттенбург, где я должен был сесть на парижский скорый, вез меня никто иной, как брат Наташи Розановой. Я сказал, что странно было беседовать о давнем лете в сказочной России с его сестрой, ныне полненькой матерью двух мальчиков. Он ответил, что как нельзя более доволен своей работой в Берлине. После нескольких неудачных попыток я снова навел его на разговор о школьных годах Себастьяна. «У меня ужасная память», — сказал он, — «и вообще я слишком занят, чтобы из-за всякой ерунды предаваться сантиментам». «Но вы, конечно же, помните», — сказал я, — «какой-нибудь такой необыкновенный случай. Мне все интересно». Он засмеялся. «Или вы не потратили уйму часов на разговоры с моей сестрой? Вот кто прошлое обожает. Она сказала, что вы ее собираетесь вывести в вашей книге такой, как давным-давно, и ей прямо не терпится. Ну, пожалуйста, попробуйте что-нибудь вспомнить», — настаивал я упрямо. «Да говорю я вам, что ничего не помню. Странный вы человек. Это совершенно бесполезно. Да и рассказать-то нечего, кроме обычной чепухи про списывание, зубрежку, да всякие прозвища учителей. Вообще-то неплохое было время, только, знаете, ваш брат, как бы это сказать, в гимназии вашего брата не очень-то любили». Глава 15. Читатель. До сих пор я старался сводить на нет свое присутствие в этой книге, избегая ссылок на обстоятельства собственной жизни, хотя те или иные прояснили бы, возможно, всю картину моего расследования. Так что не стану и сейчас вдаваться в деловые затруднения, которые обнаружились по моем возвращении в Париж, где я жил более или менее оседло. К розыскам моим они никакого отношения не имеют, и если я и упомянул их походя, то лишь за тем, чтобы подчеркнуть. Тема последней любви Себастьяна настолько меня захватила, что я с радостью выкинул из головы все мысли о последствиях, какие могли повлечь для меня столь долгие каникулы. Я не жалел, что начал с берлинского следа. Там мне, по крайней мере, представился нежданный случай заглянуть еще в одну главу Себастьянова прошлого. Теперь, когда одно имя вычеркнуто, у меня оставались еще три возможности. Заглянув в телефонную книгу, я убедился, что имена Граун фон Элен и Речной Поль «Д», как я заметил, отсутствовало, соответствует полученным мною парижским адресам. Перспектива встретиться с мужьями была малоприятна, но неминуема. Третья дама, Лидия Богемская, не числилась ни в одном из двух справочников, то есть ни в телефонной книге, ни в другом шедевре Боттена, где адресаты даны по алфавиту названий улиц. Примечание. Шедевр Боттена. Боттен – название ряда французских справочных изданий. Конец примечания. «Не беда. Я знаю, где она когда-то жила. Разыщу. Свой Париж я знаю хорошо, и мне сразу стало ясно, в какой последовательности делать визиты, чтобы уложить их в один день. Хочу добавить, если читатель удивлен моей манерой брать быка за рога, что я также не люблю звонить по телефону, как и писать письма». Дверь, в которую я постучала, открыл худой, высокий, пышноволосый человек в рубашке без воротничка, но медная подгалстучная запонка была на месте. В руке он держал шахматную фигуру черного коня. Я поздоровался с ним по-русски. «Входите, входите», — сказал он радостно, словно меня ждал. «Меня зовут так-то», — сказал я. «А меня», — вскричал он, — «Павел Павлович Речной». И он от души рассмеялся, словно отпустил добрую шутку. «Прошу вас», — сказал он, указывая фигурой на распахнутую дверь. Он провел меня в скромную комнату со швейной машиной в углу и разлитым в воздухе собирательным запахом тесьмы и льняного белья. Боком к столу, накрытому клеенчатым шахматным полем с клетками, слишком тесным для фигур, сидел плотный мужчина. Он глядел на них искоса, а торчавший из угла его рта пустой мундштук глядел в другую сторону. Хорошенький мальчик лет 4 или 5 елозил коленями по полу в окружении маленьких автомобильчиков. Павел Павлович с размаху опустил своего коня на стол, и у того отлетела голова. Черные тщательно привинтили ее обратно. «Присаживайтесь», — сказал Павел Павлович. «Это мой двоюродный брат», — добавил он. Черные поклонились. Я сел на третий, он же последний стул. Дитя подошло ко мне и молча протянуло новенький красно-синий карандаш. «Я могу взять твою ладью мрачно», — сказали черные, — «но у меня есть ход получше». Он приподнял ферзя и осторожненько втиснул его в толчью желтоватых пешек, одну из которых олицетворял наперсток. Павел Павлович молнией спикировал на ферзя и взял его слоном, после чего разразился оглушительным хохотом. «А вот теперь, — сказали невозмутимо черные, когда белые кончили хохотать, — ты и попался, как кур в ощупь. Шах, голуба!» Пока шел спор, а белые пытались взять ход назад, я огляделся. Я приметил портрет, изображающий то, что было когда-то царской семьей, и усы знаменитого генерала лет 5 назад, оприходованного Москвой. Примечание. Усы знаменитого генерала и так далее. Имеется в виду Александр Павлович Кутепов. Годы жизни 1882-1930. Генерал Белой армии, видный деятель монархистской партии в эмиграции. С 1928 года председатель офицерской организации «Российский общевоинский союз» РОВС. В январе 1930-го был похищен в Париже агентами ГПУ, вывезен за город и убит. Как раз в то время, когда Набоков работал над «Истинной жизнью», в парижском суде слушалось громкое дело певицы Надежды Плевицкой, причастной к аналогичному похищению преемника Кутепова на посту председателя РОВСа генерала Миллера, организованному ее мужем, генералом Скоблиным, агентом ГПУ НКВД. Впоследствии Набоков написал рассказ «Помощник режиссера», в котором сюжет основан на этой шпионской истории. Конец примечания. Еще я приметил явственную пружинную анатомию клопинного цвета кушетки, на которой, боюсь, спали все трое, муж, жена и ребенок. Цель посещения показалась мне вдруг нелепой до безумия. Еще я почему-то вспомнил цепочку фантасмагорических визитов Чичикова. Мальчик стал специально для меня рисовать автомобиль. «К вашим услугам», — сказал Павел Павлович, — «он проиграл». Черные складывали в старую картонную коробку фигуры за вычетом наперстка. Я произнес тщательно заготовленную фразу, что хотел бы видеть его жену, поскольку она была в дружбе с моими немецкими друзьями. Я боялся раньше времени упоминать имя Себастьяна. «Тогда вам придется обождать», — сказал Павел Павлович. «Она ушла в город по делам. Думаю, скоро вернется». Я решил ждать, хоть и чувствовал, что вряд ли мне сегодня удастся наедине побеседовать с его женой. Однако у меня была надежда искусными расспросами сразу же выяснить, знала ли она Себастьяна, а уж потом мало-помалу ее разговорить. «А пока суд да дело», — сказал Павел Павлович, — «хлопнем-ка мы немножечко коньячку». Ребенок, удовлетворившись выказанным мной интересом к его рисункам, направился к дядюшке, который немедленно посадил его к себе на колени и начал с невероятной скоростью весьма недурно рисовать очень красивую гоночную машину. «Вы просто художник?» — сказал я, чтобы что-нибудь сказать. Павел Павлович, полоскавший стаканы в крохотной кухоньке, захохотал и крикнул через плечо: «Да он вообще гений! Играет на скрипке, стоя на голове, перемножает телефонные номера за 3 секунды. Он умеет писать свое имя перевернутыми буквами, да так, что не отличишь». «А еще он такси умеет водить», — сказал ребенок, болтая тонкими грязными ножками. «Я с вами пить не буду», — сказали черные, когда Павел Павлович вернулся, неся стаканы. «Я лучше с мальчиком погуляю». «Где его одежки?» Отыскали пальто мальчишки, и они отправились. Павел Павлович стал разливать коньяк, говоря: «Вы должны меня извинить за эти стаканы. В России я был богатым, потом, 10 лет назад, в Бельгии снова разбогател, а потом разорился. Будьте здоровы». «Ваша жена шьет?» — спросил я, чтобы не дать мечу остановиться. «Да вот, занялась тут», — сказал он со счастливым смехом, — «а я наборщик, но меня только что уволили, а жена, наверное, сейчас вернется. Я и не знал, что у нее есть знакомые немцы», — добавил он. «По-моему», — сказал я, — «они познакомились в Германии или в Эльзасе». Он с воодушевлением наполнял свой стакан, но вдруг замер и уставился на меня, приоткрыв рот. «Тут какая-то ошибка», — воскликнул он. «Это, наверное, моя первая жена, Варвара Митрофановна. Та, кроме Парижа, сроду нигде не бывала. Не считая, конечно, России. Она сюда попала прямо из Севастополя через Марсель». Он осушил свой стакан и захохотал. «Не дурной коньячок», — сказал он, с любопытством меня разглядывая. «А мы с вами раньше встречались? Или вы мою первую знали?» Я отрицательно покачал головой. «Тогда вам повезло, крупно повезло», — вскричал он. «А ваши приятели-немцы отправили вас искать ветра в поле, так что и не ищите, все равно не найти». «Почему?» — спросил я, сильно заинтригованный. «Потому что едва мы разошлись, а это было давненько, я ее сразу потерял из виду. Кто-то ее видел в Риме, кто-то в Швеции, но все это сомнительно. Мне это совершенно все равно, здесь она или у черта в ступе». «А вы не могли бы мне посоветовать, Как ее искать? Не имею представления, сказал он. А общие знакомые? Это ее знакомые, не мои, сказал он, пожимая плечами. Может, у вас есть какая-нибудь фотография? Послушайте, сказал он, к чему это вы клоните? Что, ее ищет полиция? Я ведь, знаете, не удивился бы, если б узнал, что она международная шпионка, Мата Хари, она той же породы. Примечание. Мата Хари, настоящее имя Маргарита Гертруда Зелле, годы жизни 1876-1917, голландская танцовщица, международная авантюристка и шпионка, во время Первой мировой войны агент немецкой разведки, была казнена за шпионаж. Конец примечания. То есть, абсолютно, и потом, понимаете, она ведь не из тех женщин, чтобы взять, да и выкинуть из головы, когда она влезет вам в печенки. Она меня высосала просто дочисто во всех отношениях, и душу из меня вытянула, и деньги, я б ее убил. Но этим пусть Анатоль занимается. «А кто он?» — спросил я. «Анатоль?» Ну, палач, который тут при гильотине. Примечание. Речь идет об Анатоле де Блере. Умер в 1939 году. С 1899 до смерти, исполнявшего обязанности национального палача Франции. Он принадлежал к единственной в своем роде профессиональной палаческой династии. Конец примечания. «Так вы, значит, не из полиции?» «Нет? Впрочем, это ваше дело. А меня она, по правде сказать, довела до умопомешательства. Я с ней познакомился, знаете ли, в Остенде. Было это, дайте вспомнить, в 27-м году. Ей было тогда 20. Нет, и 20 не было. Я знал, что у нее любовник и всякое такое, но мне было наплевать. Она так... понимает, что жизнь — это пить коктейли, плотно ужинать, это к часа в 4 утра, танцевать шимми или, как там это называется, осматривать бордели. Это парижские хлыщи завели такую моду покупать дорогие платья и поднимать тарарам в гостинице, когда ей покажется, будто прислуга украла мелочь, которую потом сама же находит в ванной комнате. И прочее в том же духе. Вы это все найдете в любом дешевом романчике. Это же типаж, типаж. Еще она любила выдумать себе редкую болезнь, чтобы поехать с ней на какой-нибудь модный курорт, а уж там... Постойте, сказал я, мне это важно. В июле 29-го она была в Блауберге, причем она точно, только это было уже под самый конец нашего супружества. Мы тогда жили в Париже и вскоре расстались. И я потом еще целый год ишачил в Лионе на заводе. Понимаете, я был просто разорен. Вы имеете в виду, что она встретила в Блауберге какого-то мужчину? Нет, ничего такого я не знаю. Видите ли, мне не кажется, чтобы она прямо уж так меня обманывала, что называется, на всю катушку. По крайней мере, я старался так думать. Ведь около нее всегда вертелось стадо мужчин. И она, конечно, была не прочь, чтобы ее поцеловали, но я бы с ума сошел, если бы позволил себе ломать над этим всем голову. Распомнится... Простите, я снова его прервал. А вы уверены, что никогда не слыхали о ее знакомом англичанине? Англичанине? Вы вроде про немцев говорили. Нет, не знаю. Американец, по-моему, был один молодой в Сан-Максиме в 28-м. Так он, когда Нинк с ним танцевала, всегда прямо сознание терял. А в Остенде и англичане могли быть, да и мало ли где еще. Но меня, по правде сказать, не очень-то интересовало гражданство ее воздыхателей. Вы, значит, совершенно уверены, что Про Блауберг ничего не знаете. Ну, а дальше?» «Нет», — ответил он, — «не думаю, чтобы кто-нибудь мог ее там прельстить. У нее в это время был как раз очередной недуг, а она в таких случаях питается одним лимонным соком со льдом да огурцами и говорит о смерти, о нирване и тому подобном. У нее был пункт насчет Лхасы. Ну, вы знаете, что я имею в виду». Примечание. Пункт насчет Лхасы. Лхаса — столица Тибета и центр буддизма, считалась на Западе запретным городом, куда открыт доступ лишь адептам эзотерических учений. Конец примечания. «Не назовете ли ее точное имя?» — попросил я. «Ну, когда мы с ней познакомились, ее звали Нина Туровец. А уж как там... Нет, вам, я считаю, ее не найти. Я, между прочим, часто ловлю себя на мысли, что ее просто никогда не было. Я Варваре Митрофанне про нее рассказывал. Она говорит, что это я посмотрел в кино плохую картину, и мне приснился дурной сон». «Вы что, уже уходите?» «Она вот-вот вернется». Он поглядел на меня и захохотал. Он, по-моему, перебрал своего коньячку. «О, я забыл», — сказал он. «Вам же не эта моя жена нужна. И, кстати», — добавил он, — «бумаги у меня в полном порядке. Могу показать вам удостоверение на право работы. А если вы ее найдете, то я бы тоже хотел на нее взглянуть до того, как ее посадят. А может, лучше не надо?» «Благодарю вас за беседу», — говорил я, когда мы с чуть излишним жаром жали друг другу руки. Сначала в комнате, потом в коридоре, потом в дверях. «Это вам спасибо», — кричал Павел Павлович. «Мне, вы знаете, очень нравится про нее рассказывать. Жалко, вот не уцелело ни одной карточки». Мгновение я стоял, задумавшись, все ли я из него выжил. К нему-то уж всегда можно будет еще раз наведаться. Не могло ли быть случайного снимка в какой-нибудь курортной газете с автомобилями, мехами, собаками, модами сезона на Ривьере? Я и спросил его об этом. «Все может быть», — ответил он. «Она как-то выиграла приз на маскараде, но где, не помню. Для меня тогда все города были как один большой ресторан и танцулька». Он покачал головой, бурно рассмеялся и захлопнул дверь. По лестнице мне навстречу поднимались черные вместе с мальчиком. «В некотором царстве, — говорили черные, — жил-был один автогонщик, и была у него белочка, и вот однажды...» Глава 16. Сперва я решил, что добился желаемого, что теперь мне, по крайней мере, известно, кто любовница Себастьян, — размышлял я в такси, направляясь по следующему адресу. Стоит ли в самом деле дальше идти по этому следу, слишком уж правдоподобному? Разве образ, набросанный Павлом Павловичем, сам за себя не говорил? Капризная ветреница, порушающая жизнь глупца. Но не Себастьяна же? Я подумал о его остром отвращении к прямолинейной трактовке добра и зла, к страданиям заемного образца и усладам готового пошива. Женщина такого сорта стала бы немедленно действовать ему на нервы. О чем бы они могли разговаривать, даже если бы она умудрилась познакомиться в отеле «Бомон» с этим спокойным, необщительным, рассеянным англичанином? Сразу оценив, что у нее за душой, он без сомнения начал бы избегать встреч. Он, помнится, говаривал, что бойкие девы умом не прытки, что ничего нет скучнее, чем охочая до развлечений красотка. И даже больше, если внимательно приглядеться к самой, что ни на есть, прихорошенькой особе, покуда она источает сироп банальности, в ее красоте наверняка отыщется какой-нибудь маленький изъян, отвечающий изъяну ее мышления. Он, может, и был не прочь отведать яблоко греха, ибо, исключая грехи против синтаксиса, к идее греха был равнодушен, но получить взамен яблочное желе, патентованное и в банках, увольте, он мог простить женщине легкомыслие, но дутую таинственность никогда. Бедовая девчонка, захмелевшая от пива, его бы позабавила, а вот от намеков какой-нибудь светской кокотки, что она не прочь покурить чего-нибудь запретного, его бы передернуло. Чем больше я размышлял, тем менее вероятным все это выглядело. В любом случае, не стоило заниматься сей особой, не проверив двух других вариантов. Вот почему я с таким нетерпением переступал порог щеголеватого дома в весьма шикарной части Парижа, к которому меня подвез таксомотор. Горничная сказала, что мадам нет дома, но при виде моего разочарования попросила немного подождать и вернулась со словами, что, если мне угодно, я могу поговорить с мадам Лесерф, подругой мадам фон Граун. Ко мне вышла хрупкая маленькая дама с бледным лицом и мягкими черными волосами. Думаю, мне еще не случалось видеть столь ровной бледности. На ней было глухое черное платье, а в руке она держала длинный черный мундштук. «Так вы хотите видеть мою подругу?» — спросила она, и в ее хрустально-прозрачном французском мне почудилась восхитительная старосветская обходительность. Я представился. «Да, я видела вашу карточку», — сказала она. «Вы ведь русский, не правда ли?» «Я пришел по очень деликатному делу», — пояснил я. «Но скажите прежде, прав ли я, полагая, что мадам Граун — моя соотечественница?» «Ну да, она самая, что ни на есть, русская», — ответствовала она по-французски своим нежным звенящим голоском. «Муж ее был немец, но он тоже говорил по-русски». «О», — сказал я, — «прошедшее время тут очень кстати». «Вы можете быть со мной откровенны», — сказала мадам Лесерф. «Я обожаю деликатные поручения. Я родственник», — продолжал я, — «английского писателя Себастьяна Найта. Он умер 2 месяца назад, и я надеюсь написать его биографию. У него была близкая приятельница. Он с ней познакомился, когда в 29-м году отдыхал в Блауберге. Я пытаюсь ее отыскать. Вот, кажется, и все». «Какая странная история!» — вновь по-французски воскликнула она. «А что бы вы хотели от нее услышать?» «Да все, что ей заблагорассудится. Но должен ли я понимать... Вы действительно думаете, что мадам Граун и есть та самая дама?» «Очень возможно», — сказала она, — «хоть и не помню, чтобы я от нее когда-нибудь слышала это имя. Как вы сказали?» «Себастьян Найт». «Нет, не слыхала. Но все же вполне возможно, у нее всегда заводятся друзья, где бы она ни жила». «Разумеется», — добавила она вновь по-французски, — «вам следует поговорить с ней самой. Я уверена, она вам покажется очаровательной. Какая, однако, странная история», — повторила она, глядя на меня с улыбкой. «Зачем вы писать о нем книгу, и как получилось, что вы не знаете имени этой дамы?» «Себастьян Найт был человек довольно скрытный», — пояснил я. «А ее письма, которые у него хранились, понимаете, он пожелал, чтобы после его смерти они были уничтожены». «Правильно», — сказала она, оживляясь, — «я его вполне понимаю. Всегда жгите любовные письма. Прошлое — самое благородное горючее. Не подать ли чаю? «Нет», — отвечал я, — «чего бы я хотел, так это узнать, когда можно видеть мадам Граун?» «Скоро», — ответила мадам Лесерф. «Сейчас ее нет в Париже, но, может быть, вы могли бы зайти завтра». «Да, это, наверное, будет в самый раз. Она может вернуться уже сегодня вечером». «Прошу вас», — сказал я, — «расскажите немного о ней». «Что ж, это нетрудно», — сказала мадам Лесерф. «Она хорошо поет. Ну, знаете, цыганские песни. Она необыкновенная красавица. Она сводит с ума людей, как говорят французы. Я страшно ее люблю, и для меня в этой квартире всегда есть комната, когда я бываю в Париже. Вот, кстати, ее портрет». Она бесшумно и неторопливо прошлась по устланной толстым ковром гостиной и сняла с рояля большую обрамленную фотографию. Конец третьей дорожки второй кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету. Четвертая дорожка второй кассеты. С минуту я рассматривал полуотвернутое от зрителя изысканно красивое лицо, мягкий изгиб щеки и пропадающий взлет брови. «Очень русские», — подумал я. На нижнем веке и на литых темных губах лежало по блику. Выражение лица показалось мне странной смесью мечтательности и коварства. «Да», — сказал я, — «да». «Так это она?» — испытующе спросила мадам Лесерф. «Возможно», — отвечал я, — «и мне не терпится ее увидеть». «Я попробую разведать сама», — сказала мадам Лесерф с очаровательным видом заговорщицы. «По-моему, гораздо достойнее написать книгу про людей, которых знаешь, чем сделать из них котлетный фарш, а потом подавать как беллетристику». Я поблагодарил ее и попрощался на французский лад. Ручка у нее была, на удивление, маленькая, и когда я чуть сжал ее ненароком, она поморщилась, так как на среднем пальце носила большое кольцо с острым камнем. Я тоже о него укололся. «Завтра в это же время», — сказала она с нежным смехом. «Очаровательное спокойствие, бесшумная походка». Я ничего еще не узнал, но чувствовал, что успешно продвигаюсь вперед. Оставалось еще очистить совесть в отношении Лидии Богемской. Она съехала несколько месяцев назад, но вроде бы квартирует в отельчике напротив. Там мне заявили, что дамочка недели три как переехала на другой конец города. Я спросил своего осведомителя, не русская ли она. Он отвечал утвердительно. «Привлекательная брюнетка?» — спросил я, пользуясь испытанным приемом Шерлока Холмса. «Точно так!» — отвечал он. «Больше, чтобы отвязаться. Правильный ответ был бы, да нет же, уродливая блондинка». Спустя полчаса я входил в угрюмого вида здание неподалеку от тюрьмы Санте. Дверь на мой звонок открыла толстая багрово-щекая Матрона с ярко-оранжевыми завитыми волосами. Ее накрашенные губы были опушены темной порослью. «Могу ли я говорить с мадемуазель Лидией Богемской?» — спросил я. «Жеме?» — «Это я», — ответила она с невероятным русским акцентом. «Тогда я сейчас кое-что принесу», — пробормотал я, поспешно удаляясь. «Иногда мне кажется, что она так и ждет до сих пор в дверях». Когда я на следующий день снова пришел в дом мадам фон Граун, горничная провела меня уже в другую комнату, подобие будуара, всеми силами старавшегося выглядеть обворожительно. Я еще накануне успел заметить, что в квартире очень жарко, а поскольку погода стояла хоть и явно сырая, но никак не холодная, такой разгул центрального отопления показался мне чрезмерным. Ждать меня заставили довольно долго. На пристенном столике валялось несколько французских романов, не совсем новых и в большинстве увенчанных литературными премиями, а также изрядно прочитанный «Сан-Микеле» доктора Акселя Мунте. Примечание. Мунте Аксель Мартин Фредерик. Даты жизни 1857-1949 годы. Шведский врач и писатель, автор нашумевшей легенды о Сан-Микеле 1929 год. Романтически приподнятой, сентиментальной автобиографии. Конец примечания. В застенчивой вазе стояли гвоздики. В комнате было еще немало хрупкой дребедени, возможно, совсем не дурной и не дешевой, но я всегда разделял почти патологическую нелюбовь Себастьяна ко всему фарфоровому и стеклянному. Дело венчал прикинувшийся мебелью лакированный предмет, где прятался, судя по всему, кошмар из кошмаров. Радиоприемник. Подводя итоги, Елену фон Граун можно было, пожалуй, расценить как особу культурную и со вкусом. Наконец, дверь отворилась, и в комнату стала бочком пробираться вчерашняя дама, именно бочком, то и дело оборачиваясь к чему-то, что оказалось скулящим черным бульдогом с лягушьей мордой, который, как видно, вовсе не хотел сюда идти. Сапфир. Предостерегла она, подавая маленькую холодную руку. Она уселась на синий диванчик и подтащила тяжелого пса. «Иди, голубчик, иди!» Дыхание у нее еще не успокоилось. «Совсем без Элен зачах», — добавила она, с удобством устраивая зверя в подушках. «Такая жалость. Я считала, что она приезжает сегодня утром, но она позвонила из Дижона и сказала, что до субботы ее не будет». «Нынче был вторник. Страшно, сожалею, но я не знала, как вам сообщить. Вы очень разочарованы?» — спросила она, глядя на меня. Она положила подбородок на сплетенные пальцы, ее острые локти в обтягивающем бархате упирались в колени. «Что ж, — сказал я, — если вы мне еще что-нибудь расскажете про мадам Граун, я, может быть, утешусь. Не знаю, почему». Но атмосфера этого места как-то настраивала на книжные обороты. «Более того, — сказала она, поднимая палец с острым ноготком, — у меня для вас есть маленький сюрприз, но сначала чай». Я понял, что чайной церемонии на сей раз не избежать, и действительно, горничная уже вкатывала столик со сверкающим сервизом. «Сюда, пожалуйста, Жанна», — сказала мадам Лесерф. «Вот так. А теперь вы со всей откровенностью должны мне назвать, что в пределах возможного вам хотелось бы к чаю. Наверное, раз вы жили в Англии, то хотите сливок. Знаете, вы похожи на англичанина». «Я предпочитаю быть похожим на русского», — сказал я. «У меня, боюсь, нет русских знакомых, кроме, понятно, Элен. Печенье, по-моему, довольно забавное». «Так что же у вас за сюрприз?» — спросил я. «У нее была странная манера пристально на вас глядеть, но не в глаза, а ниже, словно у вас крошка на подбородке. Она была хрупковата для француженки, и я подумал, что ее черные волосы и прозрачная кожа очень привлекательны. Ах, — сказала она, — когда Элен звонила, я задала ей один вопрос, и...» Она остановилась, явно забавляясь моим нетерпением. «И она ответила, — сказал я, — что никогда такого имени не слышала». «Нет, — сказала мадам Лесерф, — она засмеялась, но я-то знаю этот ее смех». Тут я, кажется, встал с места и заходил по комнате. «Видите ли», — сказал я после паузы, — «тут не совсем до смеха. Ей известно, что Себастьян Найт умер». Мадам Лесерф прикрыла бархатные черные глаза в безмолвном «да» и снова поглядела на мой подбородок. Вы с ней виделись в последнее время? Я имею в виду в январе, когда газеты писали о его смерти. Разве она не была опечалена?
Мой друг, вы удивительно наивны, сказала мадам Лесерф. Любовь бывает разная, и печаль бывает разная. Допустим, Элен та, кого вы ищете. Но из чего яствует, что она любила его настолько, чтобы горевать о его смерти? А может, она и впрямь его любила, но у нее свои взгляды на смерть, которые исключают всякую истерику. Что мы об этом знаем? Все это ее личное дело. Я думаю, что она сама вам все расскажет, а до этого не очень-то благородно так на нее нападать.
«Я вовсе не нападаю», — воскликнул я. «Очень жаль, если это прозвучало обидно, но рассказывайте же». «Как давно вы ее знаете?»
«Да, мы с ней до нынешнего года редко виделись. Она, знаете, много путешествует. А когда-то мы тут в Париже ходили в один лицей. Ее отец, по-моему, русский художник. Она была еще очень молода, когда вышла замуж за этого дурака».
«Какого дурака?» — вопросил я.
«Своего мужа, конечно. Большинство мужей дураки, но то был вне сравнения. К счастью, длилось это недолго. Попробуйте мои», — она протянула мне и зажигалку. Бульдог забурчал во сне. Она подвинулась и свернулась на софе калачиком, освобождая для меня место. «Вы, кажется, не великий знаток женщин?» — спросила она, поглаживая собственную пятку.
«Меня интересует одна», — сказал я.
«А сколько вам лет?» — продолжала она.
28, я угадала, нет?»
«Значит, вы старше меня. Ну, неважно. Так что я говорила?» «Да, знаю я о ней немало. Кое-что от нее самой, кое-что от других. Она в своей жизни любила одного единственного человека, да и то женатого, причем еще до своего замужества, когда она была, заметьте, совсем подростком, и он от нее, кажется, просто устал. Потом у нее было несколько романов, но они уже не имели значения. Женское сердце не воскресает. Потом случилась еще одна история, она мне всю ее рассказала от начала до конца. История довольно грустная». Она засмеялась. Зубы ее казались великоватыми для маленького бледного рта.
«У вас такой вид, будто вы сами влюблены в мою подругу», — заметила она с издевкой.
«Я вас, кстати, хотела спросить, как вы раздобыли этот адрес, вернее, что побудило вас искать, Элен?»
Я рассказал ей про 4 адреса, полученные в Блауберге, и назвал имена.
«Вот это да!» — воскликнула она. «Вот это энергия! Нет, полюбуйтесь!» «И в Берлин ездили? Она еврейка? Какая прелесть! И других вы тоже нашли?»
«Одну я повидал», — сказал я, — «и с меня хватило».
«Которую?» — заходясь от смеха, спросила она. «Которую? Речную?» «Нет, ее бывший муж женат на другой женщине, а то и след простыл».
«Вы прелесть, прелесть!» — сказала мадам Лесерф, утирая глаза платком и снова заливаясь смехом. «Так и вижу, как вы вламываетесь к невинной чете».
«Нет, ничего забавнее я никогда не слышала. И как его жена спустила вас с лестницы?»
«Давайте оставим эту тему», — сказал я довольно решительно. Ее веселье начинало меня раздражать. У нее, похоже, было присущее французам юмористическое отношение к матримониальной сфере. В другую минуту и я бы его разделил, но тут мне почудилось, что такое игриво-развязное отношение к моему расследованию как-то принижает память Себастьяна. Это чувство росло. Мне стало казаться, что и вся моя затея такова, что своей неловкой ловлей призрака я каким-то образом сгубил самую возможность составить представление о последней любви Себастьяна. А может, его как раз бы позабавила гротескная сторона исследования его собственной жизни?
Может быть, объект биографии усмотрел бы в них особый найтовский выверт, вполне искупающий промахи биографа. «Пожалуйста, простите», — сказала она, кладя свою ледяную руку на мою и глядя из-под лобья. «Не будьте таким недотрогой». Она поспешно встала и направилась к этой штуковине из красного дерева в углу. Она склонилась к ней, и не успел я полюбоваться ее тонким, как у девочки, станом, как понял, что она собирается делать. «Умоляю, только не это!» — воскликнул я. «Вот как?» — сказала она. «А я думала, музыка вас умиротворит. Да и просто создаст атмосферу для беседы, нет? Ну, как хотите». Бульдог встал, встряхнулся и снова лег на место. «Умница моя!» — протянула она вкрадчивым голосом. «Вы хотели что-то рассказать?» — напомнил я. «Да!» — отозвалась она и снова уселась со мною рядом, одну ногу подсунув под себя и расправляя юбку. «Видите ли, я не знаю, кто был этот человек, но, как я поняла, был он не из легких. По словам Элен, ей нравилась его внешность, руки и манера речи, и она решила, что это будет потеха сделать его своим любовником, потому что, понимаете, он выглядел таким высоколобым, а ведь так, знаете, забавно, когда эдакий вот утонченный холодный умник вдруг опускается на все четыре лапы и виляет хвостиком. Чем вы опять недовольны, милый друг?» «Бога ради, что это вы такое рассказываете?» — вскричал я. «Когда, где и когда это могло быть?» «Ах, нет, увольте, я же не записная книжка моей подруги. Как вы думаете, я же не выпытываю у вас имена и даты? Да если бы она их и называла, я бы сразу и забыла. Пожалуйста, больше не задавайте вопросов. Я рассказываю, что знаю, а не то, что вам хочется узнать. По-моему, он вам не родственник, потому что вы на него совсем не похожи. Насколько можно, конечно, судить по ее рассказам и потому, что я вижу перед собой. Вы живой, хороший мальчик, а про него уж никак не скажешь «хороший». Когда же он почувствовал, что влюбляется в Элен, то сделался совершенно несносен. Нет, ни в какого сентиментального щенка он против ожидания не превратился. Он ей злобно говорил, что она никудышная дрянь, а потом целовал ее, дабы убедиться, что она не фарфоровая статуэтка. А она ею никогда и не была. И тут он понял, что жить без нее не может. А она поняла, что довольно наслушалась рассказов о его снах, снах во снах и снах во снах его снов. Заметьте, я никого не осуждаю. Может, оба правы, а может, не один. Но, понимаете, моя подруга совсем не та заурядная женщина, какой он ее считал. Это абсолютно другой случай». Она о людях, о жизни и смерти знает капельку больше, чем он, по его убеждению, знал сам. Он был из тех, кто считает, что современные книги — чушь, молодежь — сплошь дураки, а все от того, что слишком был поглощен своими чувствами и мыслями, чтобы понимать чувства и мысли других людей. «Нельзя даже себе представить, — говорила она, — что у него за вкусы и причуды. А как он высказывался о религии, думаю, просто возмутительно. А моя подруга такая жизнерадостная, вернее, была очень живая, ну, вы понимаете. Но стоило ему появиться, и она чувствовала, как превращается в прокисшую старуху. Дело еще в том, что он с ней никогда подолгу не оставался. Придет неожиданно, плюхнется на пуф, руки положит на набалдашник трости, даже перчаток не снимет, сидит и мрачно смотрит. Вскоре она подружилась с другим человеком, который ее боготворил и был к ней бесконечно внимательнее, добрее и отзывчивее, чем тот, кого вы ошибочно считаете братом. Не злитесь, пожалуйста. Оба они были ей, в общем, безразличны, и она рассказывала, как уморительно вежливы были эти двое друг с другом, когда встречались. Она любит путешествовать, но только она найдет хорошее местечко, чтобы отдохнуть от забот, как он опять ей застит пейзаж. Усядется за стол у нее на веранде и твердит, что она никудышная дрянь и что он жить без нее не может. А то еще пустится в рассуждение перед ее друзьями, молодыми любителями повеселиться. Такие, знаете, длинные, непонятные насчет формы пепельницы или про окраску времени. И вот смотришь, все разошлись, а он сидит на стуле один-одинешенек, сам себе глупо улыбается или считает себе пульс. Жаль, если он и впрямь ваш родственник, потому что вряд ли у нее от этих дней остались приятные воспоминания. Под конец это стало для нее сущим наказанием, и она ему запретила даже прикасаться к себе, потому что его мог от возбуждения хватить удар. И вот раз она узнает, что он приезжает ночным поездом, и тогда она просит молодого человека, который на все готов ради нее, встретить его и передать, что она его больше не хочет видеть. А если он станет добиваться встречи, то ее друзья расценят это как назойливое домогательство и поступят с ним соответственно. Наверное, это не очень красивый поступок, но она сочла, что в конечном счете для него так будет лучше. И это сработало. Он даже перестал посылать ей свои обычные умоляющие письма, которых она, впрочем, все равно не читала. Да нет же, речь явно идет совсем о другом человеке, и если я вам все это рассказываю, так это исключительно для того, чтобы дать вам представление о самой Элен, не о ее любовниках. Она была такая жизнелюбивая, всех готовая приветить, прямо лучилась этой веселой жизнерадостностью, которая, впрочем, вполне уживается с враждебным философским чувством, как бы религиозным восприятием явлений жизни. И что получилось в итоге? Все мужчины, которых она любила, приносили ей тягостное разочарование. Все женщины, за редким исключением, оказывались попросту кошками, а лучшие годы прошли в попытках найти счастье в мире, который делал все, чтобы ее сломить. Впрочем, познакомьтесь с ней, сами увидите, преуспел ли мир. Довольно долго мы молчали. Увы, сомнений не оставалось. Это был образ Себастьяна, правда, чудовищный, но ведь и получил я его из вторых рук. «Да», — сказал я, — «я непременно должен ее увидеть по двум причинам. Во-первых, я ей хочу задать один вопрос, всего один, а во-вторых...» «Да?» — спросила мадам Лесерв, отпивая холодный чай. «Что же во-вторых?» «Во-вторых, я не в силах понять, чем такая женщина могла привлечь моего брата. Хочу увидеть ее своими глазами». «Вы хотите сказать, — отозвалась мадам Лесерв, — что, на ваш взгляд, она ужасная роковая женщина?» «Роковая женщина? Но все дело в том, что это не так. Она просто золото». «Да нет же, — сказал я, — не роковая и не страшная, скорее, если угодно, умная, только... Нет, надо посмотреть самому». «Поживем, увидим, — сказала мадам Лесерв. А теперь слушайте, у меня есть предложение. Боюсь, если вы заглянете в субботу, Элен будет в такой спешке, она всегда в спешке, что она попросит вас прийти в воскресенье, забыв, что в воскресенье она собирается на неделю ко мне в деревню, и вы опять ее упустите. Одним словом, я думаю, что для вас будет лучше тоже ко мне приехать. Уж там-то вы с ней встретитесь совершенно точно. Так что приезжайте с утра в воскресенье, а пробудете сколько захотите. У нас 4 свободных комнаты, я думаю, вам будет удобно. И потом, знаете, если я с ней сначала сама немножко поговорю, она будет подготовлена к вашей беседе. Ну что, согласны?» Глава 17. «Как странно, — раздумывал я, — налицо словно бы фамильное сходство между Ниной Речной и Еленой фон Граун, по крайней мере, между портретами, нарисованными мужем первой и подругой второй. Выбирать было бы особенно не из чего. Нина пустая и тщеславна, Елена коварна и жестока, та и другая вздорны. Обе не в моем вкусе, как, думаю, и не во вкусе Себастьяна. Любопытно, познакомились ли обе дамы в Блауберге? Они могли бы поладить, но это в теории, на самом же деле, вероятно, обменивались бы шипением и плевками. Зато теперь можно больше не искать Речную, и это большое счастье. То, что мне порассказала о любовнике своей подруги молодая француженка, едва ли могло быть случайным совпадением. Что бы я ни пережил, слушая, как она обращалась с Себастьяном, мне трудно было удержаться от радости, что расследование близится к концу, и я избавлен от немыслимой задачи откапывать первую жену Пал Палча, которая с одинаковым успехом могла пребывать в тюрьме или в каком-нибудь Лос-Анджелесе. Поскольку это был последний мой шанс, я попытался подстраховать свою встречу с Еленой фон Граун и, совершив неслыханное усилие, послал ей письмо по парижскому адресу о возвращении. Письмо было совсем короткое, я просто уведомлял, что приглашен ее подругой в Леско и принял приглашение единственно с целью ее видеть. Я добавил, что хочу обсудить с ней кое-какие важные литературные дела. Последняя фраза была не вполне искренней, зато, по-моему, завлекательной. Я так и не понял, шла ли речь в давешнем телефонном разговоре с Дижоном, что я хочу с ней встретиться. Я безумно боялся, что в воскресенье мадам Лесерф мне ласково сообщит, что Елена вместо Парижа отправилась куда-нибудь в Ниццу. Отослав это письмо, я, по крайней мере, счел, что сделал все от меня зависящее, чтобы свидание состоялось. Я выехал в 9 утра, чтобы к 12, как договорились, быть в Леско. Садясь в поезд, я вдруг с содроганием осознал, что буду проезжать через Сен-Дамье, где умер и похоронен Себастьян. Никогда не забуду, как мне пришлось однажды сюда добираться. Но память отказывалась что-нибудь узнавать. Когда поезд на минуту остановился у платформы Сен-Дамье, одна лишь вывеска заверяла меня, что я здесь бывал. Сам городок выглядел таким простым, обыденным, степенным по сравнению с искаженным, словно из какого-то сна образом, удержанным моей памятью. Или этот образ искажен теперь? Когда поезд тронулся, я испытал странное облегчение до того, что больше не блуждаю призрачными тропами, по которым ступал 2 месяца назад. Стояла прекрасная погода, и всякий раз, когда поезд останавливался, я слышал, казалось, легкое неровное дыхание весны, еще с трудом различимой, но уже несомненной. Кардебалет, переминаясь на зябнущих ногах, ожидает в кулисах, выразился как-то Себастьян. Мадам Лесерф жила в огромном ветшающем доме. 2 старых больших деревьев исполняли обязанности парка. С одной стороны подступали поля, с другой — увенчанный фабрикой холм. Все почему-то имело какой-то пыльный, усталый, обносившийся вид. Потом, когда я узнал, что дому всего лет 30 с небольшим, я еще более подивился его старообразности. На ведущей к подъезду дорожке мне попался мужчина, торопливо скрипевший по гравию мне навстречу. Он остановился и пожал мне руку. «Я очень огорчен», — сказал он, смерив меня меланхоличным взглядом. «Моя жена вас ждет, друг мой, но в это воскресенье я должен быть в Париже». Это был довольно обыкновенный средних лет француз с усталыми глазами и автоматической улыбкой. Мы обменялись еще одним рукопожатием. «Монами, вы опоздаете на поезд», — донесся с веранды хрустальный голос мадам Лесерв, и он послушно посеменил прочь. Сегодня на ней было бежевое платье, она ярко накрасила губы, но даже не подумала что-то сделать с прозрачной бледностью лица. На солнце ее волосы отдавали сизым, и я поймал себя на мысли, что передо мной, в конце концов, очень хорошенькая женщина. Мы прошли через две или три комнаты, имевшие такой вид, словно они негласно поделили между собой обязанности большой гостиной. В этом неприятном, путанном доме мы были, похожи совершенно одни. На зеленом шелковом канапе валялась шаль, она в нее закуталась. «Холодно», — сказала она, — «что я ненавижу, так это холод. Дотроньтесь до моих рук, они согреваются только летом. Присаживайтесь, скоро нас позовут к столу». «Когда точно она приедет?» — спросил я. «Послушайте», — сказала мадам Лесерв, — «вы можете хоть ненадолго о ней забыть и поговорить о чем-нибудь другом. Знаете, это невежливо. Расскажите что-нибудь о себе, где вы живете, что делаете». «Так будет она здесь сегодня?» «Да, будет», — упрямец вы эдакий. «Господин упрямец, будет все непременно. Не будьте таким нетерпеливым. Вам известно, что женщинам не очень нравятся мужчины с навязчивой идеей. А как вам показался мой муж?» Я отвечал, что он должно быть намного ее старше. «Он очень мил, только ужасно скучный», — смеясь, продолжала она. «Я нарочно его отослала. Мы год женаты, а уже словно близимся к бриллиантовой свадьбе. И дом этот я терпеть не могу. А вы что скажете?» Я отвечал, что вид у него капельку допотопный. «Не то слово. Когда я впервые его увидела, он казался навехоньким, но с тех пор захерел и стал осыпаться. Я как-то пожаловалась своему доктору, что стоит мне дотронуться до каких-нибудь цветов, кроме гвоздик и нарциссов, как они вянут. Странно, правда?» И что он ответил? «Что он не ботаник. Была когда-то персидская царевна вроде меня, она сгубила весь дворцовый сад». Пожилая и довольно мрачная служанка заглянула в дверь и кивнула хозяйке. «Пойдемте», — сказала мне мадам Лесерв. «Судя по вашему виду, вы, должно быть, умираете от голода». В дверях мы столкнулись, потому что, когда я шел за ней следом, она вдруг остановилась и поглядела назад. Она вцепилась мне в плечо, и ее волосы коснулись моей щеки. «Экой вы неуклюжий», — сказала она, — «я забыла пилюли». Она вернулась за ними, и мы отправились через весь дом на поиски столовой. Наконец мы ее отыскали. Это была гнетущая комната. Окно-фонарь в последнюю минуту, казалось, передумало и робко попыталось снова превратиться в обыкновенное. В две разные двери тихо вплывали две фигуры. Пожилая дама была, насколько я понял, кузиной господина Лесерфа. Речь ее не выходила за пределы вежливого мурлыканья при передаче блюд. Другой вошедший был довольно привлекательный мужчина в брюках гольф с церемонным выражением лица и необычайной седой прядью в редких светлых волосах. За всю трапезу он не проронил ни единого слова. Мадам Лесерв представила нас друг другу по-своему, одним торопливым жестом, не потрудившись назвать имен. Я заметил, что она не обращает на блондина никакого внимания, будто он сидит за другим столом. Кушанья, хоть и хорошо приготовленные, были какие-то случайные, вино, однако, оказалось превосходным. Когда приборы отгремели первое блюдо, блондин закурил папиросу и удалился. Через минуту он вернулся, неся пепельницу. Мадам Лесерв, до этого поглощенная едой, сказала, взглянув на меня: «Так вы, стало быть, в последнее время много путешествовали. А вот я ни разу не была в Англии, все как-то не получалось. Прискучное должно быть место». Там, наверное, дикое скучище, не так ли? Да еще туманы. И ни тебе искусства, ни музыки. Этот кролик приготовлен по-особому. Надеюсь, вам понравится. Кстати, сказал я, чуть не забыл. Я написал вашей приятельнице письмо, что буду здесь, нечто вроде напоминания. Мадам Лесерф положила нож и вилку. Вид у нее был удивленный и раздосадованный. «Как?» — воскликнула она. «Что ж тут плохого? Или вы думаете...» Мы молча доели кролика. Последовал шоколадный крем. Светловолосый господин аккуратно сложил салфетку, вставил в кольцо, встал и, слегка поклонившись хозяйке, удалился. «Кофе будем пить в зеленой гостиной», — сказала мадам Лесерф служанке. «Я на вас страшно зла», — сказала она, едва мы уселись. «Думаю, вы все испортили». «Что же такого я сделал?» — спросил я. Она отвернулась. Маленькая тугая грудь ее вздымалась. Себастьян где-то пишет, что такое бывает только в романах, но вот доказательство, что он не прав. Еще, кажется, подрагивала голубая прожилка на бледной, почти девичьей шейке. Тут я менее уверен. Ресницы трепетали. Да, она определенно была хороша. Не южанка ли? Например, из Арля? Нет, выговор парижский. «Вы родом из Парижа?» «Благодарю», — сказала она, не глядя на меня. «Это ваш первый вопрос обо мне самой, но это не искупает вашей вины. Глупее вы поступить не могли». «Попробую, может быть. Извините, сейчас вернусь». Я уселся поудобнее и закурил. Косой солнечный луч кишел пылинками. К ним добавились спирали табачного дыма и легко закружились, словно готовые всякий миг угодливо сложиться в живую картину. Не хотел бы, повторяю, тревожить эти страницы ничем, относящимся ко мне лично, но мне кажется, что читателя, а кто скажет, может быть, и призрак Себастьяна, позабавит, если я скажу, в голове у меня мелькнула мысль с ней переспать. Это было действительно странно, она ведь одновременно и раздражала меня, вернее, ее речи. Я почувствовал, что теряю власть над собой, однако к ее возвращению я мысленно встряхнулся. «Ну вот, вы добились», — сказала она. «Элен нет дома». «Тем лучше», — отвечал я. «Она должно быть в пути, а вы, право же, должны меня понять. Мне безумно не терпится ее увидеть». «Но для чего, скажите на милость, вам понадобилось ей писать?» — вскричала мадам Лесерф. «Вы ее даже не знаете. Я ведь вам обещала, что сегодня она здесь будет. Можно ли требовать большего? А если вы мне не верите, если решили меня проверять, вы странный человек, милостивый государь». «Да нет же», — чистосердечно отвечал я, — «мне это и в голову не приходило. Я просто думал, как говорят у нас в России, каши маслом не испортишь». «Какое мне дело до каши и до России?» — сказала она. «Что мне было делать?» Я взглянул на ее руку, лежавшую возле моей. Рука слегка подрагивала. Она была в таком легком платье. По моему позвоночнику тоже пробежала дрожь, вызванная отнюдь не холодом. «Поцеловать ей руку? Нужен ли с нею галантный ритуал? Не буду ли я выглядеть полным дураком?» Она вздохнула и поднялась с места. «Ладно, теперь уже ничего не поделаешь. Боюсь, вы ее спугнули. Так что даже если она приедет, ну, неважно, видно будет. Хотите осмотреть наше владение? Мне кажется, снаружи теплее, чем в этом печальном доме». Владения состояли из сада и рощицы, которые я уже успел приметить. Стояло безветрие. Черные ветви, кое-где уже подернутые зеленым, казалось, вслушивались в свою потаенную жизнь. На всем лежала тень уныния и скуки. Таинственный садовник выкопал яму и ушел, оставив лопату ржаветь у кирпичной стены, возле которой он накидал кучу земли. Я припомнил, не знаю уж почему, одно недавнее убийство. Убийца зарыл жертву в точно таком же саду. После затянувшегося молчания мадам Лесерф произнесла: «Вы, судя по всему, очень любили вашего сводного брата, если столько носитесь с его прошлым. Отчего он умер? Самоубийство?» «Да нет», — сказал я, — «у него было больное сердце». «А мне казалось, вы говорили, что он застрелился». «Это было бы куда романтичнее. Я буду разочарована, если герою вашей книги придет конец в постели. Летом у нас здесь цветут розы, вон там, где грязь. Но чтоб я тут провела еще хоть одно лето, увольте». «Мне бы и в голову не могло прийти хоть в чем-то фальсифицировать его жизнь», — сказал я. «Ну, конечно, конечно. Я знала человека, который издал письма покойной жены и дарил потом знакомым. Почему вы думаете, что биография вашего брата кому-нибудь будет интересна?» «Вам доводилось читать», — начал было я, но в эту минуту у ворот остановился шикарный, хоть и изрядно замызганный автомобиль. «Боже правый!» — сказала мадам Лесерф. «Может, это она?» — воскликнул я. «Из машины выбралась дама прямо в лужу». «Да, это она!» — сказала мадам Лесерф. «Только оставайтесь, пожалуйста, на месте». Она побежала по дорожке, маша рукой, расцеловала приезжую, потом повела ее куда-то влево, и обе они исчезли за кустами. Я заметил их еще раз, когда, обойдя сад, они стали подниматься по ступенькам, потом скрылись в доме. Практически от Елены фон Граун у меня остались в памяти только незастегнутая меховая шубка да яркий шарф. Я отыскал каменную скамеечку и на ней уселся. Я был возбужден и, скорее, собой доволен, ибо наконец-то настиг добычу. На скамейке лежала чья-то тросточка. Я потыкал ею о влажную бурую землю. Успех! Нынче же вечером, как только я с ней поговорю, вернусь в Париж и... В эти мысли втерся чужак, подкидыш, трепещущий уродец, юркнул и смешался с толпой. А надо ли вечером уезжать? Как она звучала, эта задыхающаяся фраза во второразрядном рассказе Мопассана. «Я забыл книгу, но, кажется, и я забываю про свою». «Вот вы где!» — раздался голос мадам Лесерф. «А я уже решила, что вы уехали». «Ну как, все благополучно?» «Менее всего», — отвечала она спокойно. «Не знаю, что вы ей там написали, но она решила, что речь идет об одном кинематографическом начинании, которое она пробует затеять. Говорит, что вы ее загнали в ловушку. Теперь извольте делать, что я скажу. Ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра вы с ней не заговаривайте, но оставайтесь здесь и будьте по отношению к ней предельно любезны. Она обещала мне все рассказать, а потом, может, и вы с ней поговорите. Идет?» «Ужасно мило, что вы взяли на себя столько хлопот», — сказал я. Она присела рядом со мной на скамейку, а поскольку скамейка была очень короткая, а я, как бы это сказать, скорее крепкого сложения, наши плечи соприкоснулись. Я облизал губы и тростью, которая оставалась у меня в руке, стал чертить на земле. «Что это вы рисуете?» — спросила она и кашлянула. «Свои мысленные волны», — глупо ответил я. «Когда-то», — проговорила она вкрадчиво, — «я поцеловала одного мужчину только за то, что он умел писать свое имя перевернутыми буквами». Палка выпала у меня из рук. Я уставился на мадам Лесерф. Я разглядывал ее белый гладкий лоб, ее фиалково-темные веки, которые она опустила, должно быть, неверно истолковав мой взгляд, крохотную бледную родинку на бледной щеке, тонкие крылья носа, верхнюю губу, поджавшуюся, когда она опустила свою темную головку, ровную белизну шеи, покрытые лаком розовые ногти на тонких пальцах. Когда она подняла голову, ее странно бархатные глаза, раек чуть выше обычного, глядели прямо на мои губы. Я поднялся с места. «Что это с вами?» — сказала она. «Что вы такое подумали?» Я покачал головой. Впрочем, она была права, я и в самом деле подумал кое о чем, что требовало немедленного решения. «Как? Мы уже идем в дом?» — спросила она, когда мы двинулись по дорожке. Я кивнул головой. «Но она спустится еще не скоро. Скажите, почему вы дуетесь?» Тут я, кажется, остановился и снова на нее уставился, на этот раз на ее стройную фигурку в облегающем платье цвета буйволовой кожи. Я двинулся дальше, в тяжелом раздумье, и вся в солнечных пятнах дорожка, казалось, хмурится мне в ответ. «Вы не очень-то любезны», — сказала мадам Лесерф. На веранде стоял стол и несколько стульев. За столом сидел давешний светловолосый молчун и исследовал механизм своих часов. Садясь, я неловко задел его локоть, и он уронил какой-то винтик. «Бога ради!» — сказал он по-русски в ответ на мои извинения. «Да он русский! Отлично, это мне поможет!» Мадам Лесерф стояла к нам спиной, что-то напевая себе под нос и отбивая такт носком по каменному полу. Тогда я повернулся к своему молчаливому соотечественнику, нежившему свои поломанные часы, и тихо произнес по-русски: «А у ней на шейке паук». Рука нашей дамы взлетела к затылку, она повернулась на каблуке. «Что?» — спросил недогадливый мой земляк, подняв взгляд. Потом он посмотрел на даму, неловко усмехнулся и снова занялся часами. «Что это у меня на шее? Я же чувствую!» — воскликнула мадам Лесерф. «Между прочим, — сказал я как раз говорил этому русскому господину, что и мне показалось, будто у вас паучок на шее сидит, но я ошибся. Это была игра света». «Может, заведем граммофон?» — спросила она находчиво. «Очень сожалею, но мне, видимо, пора. Вы ведь не рассердитесь на меня?» «Вы с ума сошли!» — вскричала она. «Вы разве не хотите увидеть мою подругу?» «Как-нибудь, надеюсь, в другой раз», — сказал я успокаивающим тоном. «В другой раз». «Объясните», — сказала она, выходя за мной в сад, — «что случилось?» «Это было очень остроумно», — сказал я, — «на нашем могучем, правдивом, свободном языке. Было очень остроумно заставить меня поверить, что вы говорите о вашей подруге, хотя вы все время говорили о себе. Этот маленький розыгрыш мог бы длиться очень долго, если бы судьба не толкнула вас под локоток, и вы бы не попались с поличным. Дело в том, что я случайно знаю двоюродного брата вашего бывшего мужа, того самого, что умеет ставить перевернутую подпись. И я устроил небольшое испытание, и после того, как вы нечаянно отозвались на брошенную в сторону русскую фразу...» «Нет, ничего такого я ей не сказал». Откланившись, я просто пошел прочь из сада. Пошлю ей экземпляр этой книги, и она поймет. Глава 18. Вопрос, который я хотел задать Нине, так и не был задан. Я хотел спросить, посещала ли ее когда-нибудь мысль, что этот изможденный человек, чье присутствие столь ее тяготило, один из самых замечательных писателей своего времени. Но что было бы пользы в подобном вопросе? Книги для такой женщины — пустой звук. Собственная жизнь кажется ей не менее увлекательной, чем 100 романов. Если бы ее приговорили целый день просидеть под замком в библиотеке, ее, пожалуй, нашли бы мертвой уже к полудню. Я совершенно уверен, что Себастьян никогда не упоминал при ней о своем сочинительстве. Это было бы то же, что говорит летучей мыши про солнечные часы. Так что пусть летучая мышь кружит и трепыхается в густеющем сумраке, неуклюжая пародия ласточки. В эти последние самые печальные годы своей жизни Себастьян написал свой бесспорный шедевр. Сомнительный асфодель. Примечание. Асфодель – растение семейства лилейных с белыми цветами. Согласно Одиссее Гомера, в Аиде, царстве мертвых, тени умерших блуждают по асфоделевому лугу. Конец примечания. Где и как он его писал? В читальном зале Британского музея, вдали от недреманного ока господина Гудмана. За столиком в дальнем углу парижского бистро, не из тех, какое облюбовала бы его метресса. В шезлонге под оранжевым зонтиком, где-нибудь в Каннах или Жуане, где она его бросила, отправившись куда-то кутить со своей сворой. Примечание. Жуан-Ле-Пен – курортный город на французской ривьере между Каннами и Антибом. Конец примечания. В зале ожидания безымянной станции между двумя сердечными приступами, в гостинице под звон перемываемой во дворе посуды, во множестве других мест, о которых могу лишь догадываться, сюжет прост. Человек умирает, и вся книга — это его угасание, его мысли и воспоминания пронизывают ее всю, то с большей, то с меньшей отчетливостью. Так учащается и ослабевает дыхание больного. Сначала один, за ним другой образ сворачивается, как парус, чтобы тут же опять ненадолго ожить на ветру или даже быть выброшенным на берег, где он, подрагивая с минуту, живет своей жизнью, пока потемневшее море не сносит его обратно в пучину, и в ней он тонет или странно преображается. Человек умирает, и он — герой повести, но если другие персонажи живут в ней по вполне реалистическим, в найтовском, по крайней мере, смысле, меркам, то читателя продолжают держать в неведении, кто этот умирающий, где стоит или плывет его смертное ложе, и ложе ли это. Он есть книга, и книга умирает со стоном, испуская призрачный дух. Мысли-образы чередой выносятся на берег сознания, и мы следим за явленным нам существом или предметом, за разбросанными останками чьей-то загубленной жизни, за медлительными фантазмами, влачащимися по земле, раздвигающими многоочитые крылья. Но все эти чужие жизни не более чем комментарии к главной теме. Мы наблюдаем, как добряк Шварц, старый шахматист, присев на стул в некой комнате, в некоем доме, обучает мальчика-сироту ходам коня. Встречаем толстую богемскую цыганку с седой прядью в грубой, намертво покрашенных волосах. Слушаем запальчивую речь бледного бедолаги, обличающего тиранию перед внимательным шпиком в пивном заведении с дурной славой. Высокая прелестная примадонна, торопясь, наступает в лужу, пропали ее серебряные туфельки. Девушка с нежным рисунком губ, одетая в траур, утешает рыдающего старца. Профессор Нусбаум, швейцарский ученый, в половине четвертого утра выстрелом из пистолета убивает в гостиничном номере свою молодую любовницу, потом себя. Эти люди да и другие тоже, приходят и уходят, распахивая и затворяя двери, живя ровно столько, сколько освещен их путь, и всех по очереди поглощают волны главной темы «Человек умирает». Вот он как будто шевелит рукой или кладет поудобнее голову на подразумеваемую подушку, стол, за которой мы только что следили, сходит на нет, сменяется другой. Временами он вспоминает о себе самом, и тогда мы чувствуем, что движемся по стержню романа. Теперь, когда уже поздно, и магазины жизни закрыты, он стал жалеть, что так и не купил книги, о которой всегда мечтал, что ни разу не угодил в железнодорожное крушение, землетрясение, пожар, что не увидел Дадзянь-Лу в Тибете. Не слышал стрекота синеперых сорок в ветвях китайской ивы, что не заговорил с той школьницей с бесстыдными глазами, невесть куда державшей путь через пустынную поляну, что не засмеялся, когда неуклюже пыталась пошутить застенчивая дурнушка, и другие вокруг промолчали тоже. Что упускал возможности, поезда и намеки, что не подал монетки уличному старику-музыканту, который туманным днем в позабытом городе сам для себя наигрывал вибрирующую мелодию на скрипке. Примечание. Дадзянь-Лу. Кандин – город, который называли «великой развилкой Тибета», ибо здесь расходятся два древних торговых пути, упоминается во второй главе «Дара» среди тех мест, которые посетил отец Федора Годунова-Чердынцева, главного героя романа. Конец примечания. Себастьян Найт всегда любил жонглировать темами, сталкивать их или хитроумно сплетать, заставляя обнаруживать скрытые значения, только через последовательность волн и постигаемые. Так устроен китайский буй. Волнение на море рождает в нем музыку. В сомнительном асфоделе этот прием доведен до совершенства. Важны не сами части, важно, как они сочетаются. Есть, видимо, своя система и в том, как автор описывает физический процесс умирания, ступени в темноту. С точки зрения мозга, тела, легких. Сначала мозг выстраивает определенную иерархию идей о смерти. Вот мнимо глубокомысленные пометы на полях одолженной книги в сцене с философом. Притяжение смерти, физический рост наоборот, вроде удлинения висячей капли, которая, наконец, срывается в пустоту. Мысли религиозные и поэтические, болото смрадного материализма и золотые парадизы тех, кого преподобный Парк называет оптимистиками. Примечание. Преподобный Парк, вероятно, мистификация, подобная упомянутому в Даре сочинению «Путешествие духа» некоего Паркера. Конец примечания. Но умирающий знал, что никакие это не идеи, что лишь одну сторону понятия смерть можно признать реально существующей. Эту сторону, боль прощания, медленно уходящую вдаль набережную жизни с мелькающими платками. О да, ведь он уже по ту сторону, раз видит уходящий берег. Но нет, не совсем, если еще может думать. Так пришедший проводить друга может сколько угодно оставаться на палубе, от этого он не станет путешественником. Мало-помалу демоны физического страдания погребают под терриконами боли всякую мысль, всякое любомудрие, надежду, упование, память, сожаление. Мы спотыкаемся и дальше бредем через омерзительные ландшафты, уже не заботясь о направлении, потому что все мука и нет ничего, кроме муки. Прием выворачивается наизнанку. Мысли и образы, светившиеся тем слабее, чем дальше мы углублялись по их следам в тупики, сменились медленным натиском страшных нелепых картин, берущих нас в кольцо осады. История замученного ребенка, повесть изгнанника о жестокой стране, откуда он бежал. А вот тихий сумасшедший с подбитым глазом, вот фермер, пинающий своего пса свирепо, похотливо, наконец угасает и боль. Он до того плохо себя чувствовал, что потерял интерес к смерти. Так храпят потные люди в набитом вагоне третьего класса. Так школьник засыпает над нерешенной задачей. «Я устал, устал!» Шина катится, катится своим ходом, виляя, замедляя бег. И тут книгу внезапно заливает волна света. Словно кто-то рывком распахнул дверь, и люди в комнате, щурясь, повскакивали с мест и кинулись лихорадочно собирать узлы. Чувствуется, что мы на рубеже какой-то абсолютной правды, разящей величием и при этом почти уютной в силу высшей своей простоты. Непревзойденная словесная магия подводит нас к мысли, что автор знает правду о смерти и готов поведать ее. Вот-вот, к концу этой фразы или к середине следующей, ну, может, капельку дальше, мы узнаем такое, от чего изменятся все наши представления, как если бы выяснилось, что с помощью особых доселе не применявшихся движений рук можно летать. Самый тугой узел — это, в конце концов, лишь извивы бичевы. Непонятливый для ногтей, он все равно сводится к легким ленивым петлям. Пальцы кровоточат, а узел уже распутан взглядом. Он умирающий, и есть этот узел, который был бы развязан сразу, сумей он найти и проследить ту нить. И не он один. Конец. Четвертой дорожки второй кассеты. Продолжение этой книги на третьей кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек.